В эфире радио «Град Петров». Повторение информационно-аналитической программы «Неделя».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Информационно-аналитическая программа «Неделя». Я ее ведущий Александр Крупинин. И вначале о том, что нас с вами ждет в течение ближайших полутора часов. Через несколько секунд в эфир выйдет дайджест новостей религиозной жизни прошедшей недели, с которым вас познакомит Даниил Варламов. Затем мы с приглашенным в нашу студию клириком храма во имя святого Дмитрия Солунского в Коломягах, отцом Александром Рябковым, поговорим о некоторых событиях прошедшей недели. В 17:50 в эфир выйдет программа Александра Ратникова «Взгляд со стороны», что писала светская пресса о религии и церкви на прошедшей неделе. Я еще раз напоминаю, что в течение Великого Поста программа «За двумя зайцами», посвященная духовной и материальной культуре, не выходит. После этого у нас в 18 часов начнется трансляция богослужения. Итак, начинаем с дайджеста новостей религиозной жизни. У микрофона Даниил Варламов.
Способствовать межрелигиозному диалогу. Цель международной конференции «Христианство и ислам. Верность традиции, верность России», которая прошла в Санкт-Петербурге. Открытие форума состоялось в Смольном. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации Владимир Легойда приветствовал участников форума от имени святейшего патриарха Кирилла. Председатель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений протоиерей Александр Пелин передал приветствие митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия и выступил с докладом «Этнорелигиозность в России. Угрозы и вызовы». Он уделил внимание проблеме нерелигиозных образований, так называемых временных или этнических религий, возникающих при трудностях социальной коммуникации, политических неурядицах, обслуживающих элитарные политические и экономические группы. 16 апреля в Угличе по благословению епископа Переславского и Угличского Феодора почтили память затопленных верхневолжскими водохранилищами деревень, городов, православных храмов и монастырей. В этот день, в праздник похвалы Пресвятой Богородицы, в Спасо-Преображенском соборе Угличского Кремля епископ Феодор с духовенством Угличского и Мышкинского благочиния Переславской епархии совершил божественную литургию. День памяти затопленных территорий и святынь не случайно приходится на этот праздник. Мологский край, затопленный Рыбинским водохранилищем, одним из крупнейших искусственных водоемов Европы, издавна считается уделом Божьей Матери. Водами Рыбинского моря сокрыто три монастыря. На памятное мероприятие приехали верующие Углича, гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Рыбинска, Калязина и Брейтова. По окончании мероприятия епископ Феодор благословил создание в Угличе музея затопленных территорий и святынь Верхневолжья. 21 апреля в Храме Христа Спасителя в Москве прошел круглый стол «Церковь и экология», организованный синодальным отделом по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. В рамках круглого стола епископ Ордатовский и Атяшевский Вениамин призвал бороться с экологическими проблемами путем повышения культурного уровня человека, который, по его мнению, и является главной причиной деградации окружающей среды. Он также рассказал об имеющемся возглавляемой им епархии опыте привлечения к экологической работе молодежи. Во время последовавшего затем обсуждения участники круглого стола затронули целый ряд вопросов экологической тематики. В ходе дискуссии одними из наиболее заметных факторов, косвенным образом способствующих ухудшению экологической обстановки, были названы закрепившееся в общественном сознании потребительское отношение к окружающей среде, а также недостатки образовательной системы в части преподавания предмета «Экология». В Московском патриархате считают важной конструктивную критику проектов документов, которые планируется принять на предстоящем Всеправославном соборе. Думаю, такая критика важна для того, чтобы потом решения, которые будут приняты на соборе, не вызывали отторжения у наших верующих, заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Илларион на прошедшей в Москве конференции, посвященной собору. Он также заверил, что будут приложены максимальные усилия, чтобы проекты документов стали лучше, чем они были в начале. Как отмечается в резолюции конференции, которая будет представлена патриарху, часть критики в адрес Всеправославного собора явилась результатом распространения слухов о том, будто он претендует на статус Восьмого Вселенского и внесет изменения в вероучение. Всеправославный собор не является Вселенским собором. Решения Всеправославного собора, согласно его регламенту, имеют всеправославный авторитет, который при этом отличен от авторитета Вселенских соборов, сформулировавших вероучительные и канонические основы исповедания православной веры. Принятие решений такого рода на Всеправославном соборе не планируется, говорится в документе. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла учреждена награда отдела внешних церковных связей Московского Патриархата «Медаль святителя Марка Ефесского». Личность этого выдающегося защитника православия служит примером в деятельности, осуществляемой старейшим синодальным учреждением Русской Православной Церкви, которая в этом году отмечает свое 70-летие. Медалью святителя Марка Ефесского будут награждаться как духовные, так и светские лица за достижения в области внешней церковной деятельности, за взаимодействие церковной и светской власти в сфере международной деятельности, за поддержание согласия и гражданского мира в обществе, за значительный вклад в межправославное сотрудничество, за поддержку соотечественников, проживающих за рубежом, за укрепление мира и дружбы между странами и народами, за деятельное участие в области церковной и светской дипломатии. Праздник медали будет отмечаться 1 февраля в день памяти святителя Марка Ефесского. Медаль имеет 3 степени. Культурный центр «Белое наследие» разместится в будущем году в северной башне Новоспасского мужского монастыря Москвы. Центр создается по инициативе Фонда памяти Белого движения. Культурный центр станет мультимедийной площадкой, где будут проходить лекции, семинары, кинопоказы и конференции. Кроме того, в центре развернут экспозицию, которая расскажет о жизни русских общин на чужбине и деятельности общества галлиполийцев. Отдельное внимание будет уделено возвращению потомков белых воинов в Россию. В издательстве Московской Патриархии вышла в свет первая книга-сборника «История русского православного зарубежья». Вниманию читателя предлагается академическое исследование истории русского православного зарубежья, предпринятое в рамках тематического направления, посвященного изучению роли России в мировой истории и ее вкладу во всемирное духовное наследие. Первый том издания охватывает историю русского православного присутствия в мире до 1917 года. Он выходит в трех книгах. Его тема – русское православное присутствие на христианском Востоке, географическое измерение которого включает в себя Ближний Восток и сопредельные ему территории, на которых расположены три основные исторические святыни православия – Святая Земля, Афон и Константинополь. Структура книги обусловлена хронологией русского присутствия у этих святынь. Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Илларион провел параллель между Советским Союзом и нынешней Европой. «Удивительно, что сейчас, условно говоря, русская цивилизация и европейская поменялись в каком-то смысле ролями. Советский Союз был страной официального государственного атеизма, тогда как Запад всеми нами воспринимался как христианский регион», заявил иерарх в эфире авторской программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24». По его словам, сейчас все наоборот. В России возрождаются вера, церковь, строятся новые храмы, открываются монастыри, духовные учебные заведения, а на Западе происходит постепенное снижение религиозности, закрываются храмы, некоторые храмовые здания просто продаются. «Секуляризм и атеизм фактически стали официальной идеологией Западной Европы», констатировал митрополит. В то же время он верит, что религиозное возрождение в Европе пройдет опьянение свободой, вседозволенностью, люди поймут, к чему это приводит, и начнется возвращение к христианским корням. Около полудня 21 апреля в административный центр Афона прибыла делегация Константинопольского патриархата. Таким образом, нашла подтверждение информация о начале переговоров по урегулированию многолетнего конфликта вокруг Афонского монастыря Эсфигмен. В состав делегации Вселенского патриархата вошли митрополиты Милицкий Апостол, Андрианопольский Амфилохий и Селеврийский Максим. Члены делегации займутся изучением всех параметров ситуации, сложившейся вокруг Эсфигменской обители. Помимо сбора информации, будут проведены переговоры со всеми заинтересованными сторонами и священным кенотом Святой горы Афон. С 1972 года монахи Эсфигмена отказываются поминать Вселенского и других православных патриархов, имеющих связи с Папой Римским. Епископы Сирии выступают против миграционной политики, которая заманивает христиан Ближнего Востока эмигрировать в Европу и США, заявила РИА Новости 21 апреля секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей иеромонах Стефан Игумнов, который вернулся из поездки в Сирию и Ливан. «Все без исключения христианские лидеры и иерархи, с кем мы встречались, поднимали эту тему. Все говорили, мы хотим здесь остаться, не нужно заманивать наших верующих на Запад, в Америку, в Европу», сказал представитель Русской Православной Церкви. Он добавил, что такая миграционная политика западных стран вызывает сожаление у христианских лидеров Ближнего Востока. «Христиане Сирии готовы к тому, чтобы свою землю восстанавливать, защищать, благоустраивать», подчеркнул иеромонах. По его словам, христиане вернулись в освобожденный Хомс, как только появилась такая возможность. Однако вернулись только те, кто не успел уехать в Европу или за океан, добавил представитель Русской Православной Церкви. «Ислам несовместим с немецкой конституцией», с таким заявлением выступила 17 апреля популистская партия «Альтернатива для Германии». Мусульмане, живущие в Германии, поспешили выразить протест в связи с подобными тезисами. Антиисламские заявления были озвучены представительницей партии Беатрикс фон Шторх на страницах воскресного выпуска газеты «Frankfurter Allgemeine». Другой представитель партии, Александр Гауланд, отметил, что ислам, в отличие от католицизма или протестантизма, всегда связан с завоеванием государства. «Именно поэтому исламизация Германии представляет собой опасность», считает Гауланд. На следующий день, 18 апреля, глава Центрального совета мусульман Германии Айман Майзек сравнил альтернативу для Германии с нацистской партией. Прошлой осенью 20 первых статей немецкой конституции были переведены на арабский язык. 10 тысяч экземпляров этого перевода были распространены среди беженцев, приехавших в Германию из Ирака и Сирии. В этих статьях речь идет о таких фундаментальных положениях, как свобода самовыражения, отделение церкви от государства, равенство полов. «Простите закрытости и безразличия наших обществ, которые боятся тех перемен в жизни и менталитете, которых требует ваше присутствие». С такими словами обратился Папа Римский Франциск к беженцам в видеопослании, распространенном 19 апреля, через две недели после вступления в силу соглашения, резко ограничивающих доступ мигрантов в Евросоюз. Через три дня после своего визита на Лесбос, откуда он привез в Рим 12 сирийских беженцев, папа выразил от имени всей Европы сожаление в связи с отношением жителей Старого Света к мигрантам. Поводом для выступления понтифика стало 35-летие иезуитского центра «Астали», который оказывает помощь беженцам.
Это был дайджест новостей религиозной жизни, с которым вас познакомил Даниил Варламов. Итак, сегодня у нас в гостях клирик храма во имя святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах, протоиерей Александр Рябков. Добрый день, отец Александр.
С праздником.
С праздником. Ну, вот я посмотрел этот наш с вами дайджест, который мы сегодня должны обсудить. Очень много тем, связанных с исламом, с взаимоотношениями христианских стран и ислама. Вот и начинается с того, что в Петербурге прошла конференция «Христианство и ислам. Верность традиции, верность России» и так далее. Как вы думаете, чем связано такое в последнее время внимание, которое уделяется вот взаимоотношениям с исламом?
Наверное, это закономерно. События на Ближнем Востоке и волна переселения, в общем-то, даже скорее переселение народов, с которым новое переселение народов, с которым столкнулась Европа, это некий новый вызов нового времени, на который надо как-то отвечать, и при этом, отвечая на этот вызов, должен сохранить в том числе и Европе, и христианскому обществу именно свое христианское лицо. Поэтому церковь и пытается найти какие-то, может быть, не ответы социальные, потому что церковь все-таки, при том, что она присутствует в мире, она же не имеет каких-то, вот сегодня, в это время, она не имеет каких-то рычагов влияния на правительство, на правителей, как раньше, например, Папа Римский имел какие-то рычаги давления, влияния, управления даже, может быть, государствами, королями, императорами. Но, может быть, не имея этих политических рычагов, но вот церковь даже приобрела еще больше, она приобрела, может быть, нравственное влияние, более яркое, нежели она имела его, может быть, в те времена, когда она имела такую политическую силу. И поэтому христиане, конечно же, взирают на своих духовных, религиозных лидеров, как они реагируют на сегодняшние изменения в социальной, этнической картине, ну, того же самого Старого Света, про который сегодня тоже была речь. Но дело все в том, что библейский христианский призыв или посыл обращаться к страннику, к иноземцу, к переселенцу с особым вниманием, с особым таким тактом. Этот призыв остается актуальным всегда в наше время, и им тоже надо руководствоваться, разумеется. Но при этом мы понимаем, что тот ветхозаветный вот и призыв, и какой-то такой постулат, и традиция, ветхозаветное обращение со странником, она же встречается на страницах Библии постоянно, что «милуй странника», «милуй иноземца», «милуй» там, или «помогай», и помни, что ты сам был пришелец в земле и в Ханаане, да, и сначала из Ура Халдейского Авраам переселился со своей семьей, и потом уже народ израильский был странником, пустынником, таким и пребывателем, жителем пустыни. Но при этом мы сегодня видим, что это не какие-то отдельные странники, пустынники, не какие-то отдельные скитальцы. Мы сталкиваемся сегодня, ну, может быть, даже не мы, а Европа сталкивается с тем, что происходит переселение народов. То есть, и это тоже не новинка, а в, ну, на политической, культурной такой картине Европы, на ее лице, это тоже не новинка какая-то. Это было. Европа менялась много раз. И менялась, разумеется, в древности какой-то, может быть, да, в раннем Средневековье менялась. И в какой-то мере, может быть, и народы, и люди привыкли, что мир стабилен, появились какие-то государства. Но при этом вот даже границы сегодняшних стран, европейских, особенно восточноевропейских стран, границы, они же тоже очень мало, ну, новые, молодые. Мало того, что они появились, эти границы, в начале 20 века, потом эти границы поменялись, потом они появились вновь по-другому уже после Второй мировой войны. То есть Европа все равно менялась. Были войны, которые сравнимы с переселением народов. Первая мировая война, Вторая мировая война. Это были глубокие катаклизмы, которые лишали людей крова, пропитания, лишали их традиций, заставляли их переселяться. Многие вынуждены были сами уезжать в другие страны, на другие континенты, потому что менялась политическая ситуация. То есть сказать, что что-то происходит невероятное, необычное, нельзя сказать. Это было, это знакомо. Были войны, были переселения народов, были изменения ситуации политических, культурных, этнических. Но сегодня, скорее всего, вызывают опасения те вот так называемые террористические акты, которые связываются с таким религиозным экстремизмом. Вот это пугает тоже, да, вот это некое новое, потому что терроризм в Европе, если он был, то он был политический, да, был терроризм в конце 19 века, в начале 20 века, мы знаем, что и Первая мировая война началась с акта террора в Сараево.
Нет, ну были и в более поздние времена терроризмы, да, в Италии, там Красные бригады.
Да, уже в 70-е годы.
Левые, баски, ирландцы и так далее.
Не так давно воевали действительно баски с Испанией и вообще как бы противостояли этому государству. Ирландская республиканская армия и Белфаст, все это не так давно было. Поэтому это тоже все тоже довольно знакомо Европе, наверное, знакомо. Ну вот здесь все наложилось одно на другое. Террор, переселение народов, изменение культурного лица снова. Европа, она меняется, да. Скажем, может быть, менялось политическое лицо Европы, да. Восточная Европа стала в свое время советской. Появились так называемые народные демократии. Это тоже очень была сильная перетрубация. Это было сильное испытание для людей Восточной Европы. Это тоже было испытание. Сегодня новое испытание такое. На него ищут ответ на это испытание. Поэтому задача стоит в том, чтобы искать ответ именно христианский, но при этом на другую чашу весов мы кладем сохранение своего лица. Это тоже очень важно, традиций. И вот когда идет речь о том, что людям, пришедшим сегодня в Европу, пытаются донести европейские ценности, и в наших сегодняшних новостях есть эта тема о том, какие ценности сегодня Европа пытается им дать. Ценности, далекие от религии, ценности и завоевания Великой Французской революции или ценности христианской Европы. Вот здесь, ну, мне так представляется, что до конца самой Европе не ясно, что она предлагает сегодня людям, вышедшим из глубоко традиционного общества. Потому что эти люди все-таки понимают во многом религиозную традицию. Хотя тоже все не очень просто и не так просто, потому что многие уезжают часто не только от войны из своих стран, исламских стран, да, а уезжают именно для того, чтобы вкусить того самого запретного плода европейской свободы. Но дело все в том, что получается очень интересная ситуация, и это тоже отмечается многими наблюдателями, что приезжая из своих сугубо традиционных стран, в страны с другими уже не религиозными традициями, любовь, ностальгия или какая-то тяга к религиозной традиции снова почему-то возрождается у этих людей, которые как раз ехали в Европу, может быть, в какой-то мере устав от диктата, от давления сугубой такой религиозной традиции, которая пронизывает все сферы жизни. И поэтому, наверное, все-таки мы видим и должны понять, что чем более мы будем склонны к благоговейному, трепетному отношению к традиции христианской, тем более мы будем понятны. Почему мне так представляется? Потому что у религий, связанных с монотеизмом, у них есть некие точки соприкосновения, они могут найти общий язык. Потому что за оболочкой простой религиозности, традиционной какой-то, ну вот у нас есть какие-то традиции, мы должны там ходить в храм, должны там, может, исповедоваться, причащаться, есть какие-то посты, да, вот мы сейчас вот продолжаем еще поститься. Также есть какие-то традиции в исламе, есть какие-то посты, есть тоже какие-то предписания, запреты или разрешения. Но есть во всех этих религиях какие-то вершины, которые, может, стремясь к которым или изучая которые, вместе с этими представителями других религий мы можем найти точки соприкосновения. Не в традициях, которые все-таки разные, а в том поиске единого на потребу. Потому что у нас вот есть исихазм, например, в христианстве, да? В исламе есть суфизм. При этом надо, мне сразу вспоминается, что и в традиции иудаизма, например, есть хасидизм. То есть те особенные течения, которые стремятся к какому-то выходу из себя, выходу из своей оболочки, выходу из каких-то своих таких мирских рамок жизни. То есть все-таки традиция, с одной стороны, это важно, а с другой стороны, надо в ней не замыкаться и пытаться все-таки традицию развивать. Потому что вот сегодня вот в каждом храме, сегодня, наверное, все мы были в церкви, и в храмах, особенно вот в больших городских соборах, может быть, мы видим, что люди часто вот несут вербы, например, в храм, да. Ну, люди несут вербы в храм. Там, может быть, мусульмане когда-то в какие-то свои дни там несут, там, или ведут какого-нибудь барана. И все это потому, что делал так папа, мама, дедушка, бабушка когда-то, да. И все это становится таким уже каким-то обыденным. И все это становится, с одной стороны, дорогим, а с другой стороны, становится, вот как сегодня мы говорили, о религии этнической. Становится слишком народным. Слишком народным и слишком узким. И когда же мы, например, вчитываемся в слова Писания, они слова своего Писания, и тоже могут найти слова, которые не только толкают на какой-то экстремизм, но толкают именно навстречу друг другу, в объятия, может быть, да. Так вот, именно религиозные лидеры, конечно, почему важен диалог между богословами? Потому что богословы всегда знают, что за традицией, за обрядом, который уже стал, может быть, каким-то этническим, народным, где-то, может быть, даже уже языческим, скрывается все-таки более глубокая традиция, традиция духовности. И вот о ней надо говорить. И оперирует не только какими-то общеевропейскими ценностями, да. Если Восток оперирует какими-то традициями народов, традиции отцов, традиции дедов, традиции нации, традиции там, значит, земли, то Запад оперирует уже традицией общества. Есть общество, есть какие-то устои, есть верховенство закона, и как бы уже религии тут ни при чем. И вот здесь надо найти точку соприкосновения и диалог именно в духовности. Да, в религиозной, вероучительной, но при этом, выходя за рамки как просто светской тематики, так и за рамки просто обрядовой религиозности, обрядовой, этнической даже в какой-то мере. Но это очень сложный диалог, это сложный поиск. Он, главное, не должен скатываться в какой-то формализм.
Так а диалог этот должен быть между кем и кем? Я вот никак не совсем
понимаю. Я думаю, что...
Ну, с точки зрения христианской церкви я понимаю, кто может его вести, а вот кто может его вести... Вы понимаете, со стороны ислама.
Вот мне тоже удавалось и как бы случалось быть на подобных встречах, вот которые и собирал проводил отец Александр Пелин. И надо сказать, что наш санкт-петербургский муфтий, духовный лидер, который возглавляет мечеть и на Горьковской, и мечеть вот в Приморском районе, он, этот духовный лидер, очень адекватный, очень грамотный, очень авторитетный в своей среде. То есть, конечно же, вот эти лидеры есть, и мы знаем, что эти лидеры готовы, в общем-то, даже и жертвовать собой. Потому что мы знаем, что не только... Мы должны помнить, что не только христианские мученики сегодня до сих пор появляются и есть в мире, как на Востоке, как там, или в Европе, но среди мусульман, которые сегодня идут и отталкиваются от радикализма, идут навстречу диалогу, они тоже, многие из них, даже просто новости нам предоставляют, что вот эти лидеры, они терпят не только мученичество или исповедничество какое-то, да, но они и свои жизни отдают за свои идеи. За идеи. Не это вот, как мы привыкли понимать, что вот есть шахиды, которые просто могут там навязать на себя какой-то пояс со взрывчаткой, войти в толпу людей и убить себя, и убить с собой там 100, 200, 300 человек. А люди, которые призывают к милосердию, к добру, к взаимопониманию между народами. Поэтому, мне, знаете, вспомнилась такая интересная вещь. Ведь в начале... В 19 веке ведь в той же самой Чечне, вот как мы помним, да, были такое движение мюридов, мюриды, как раз это было связано именно с суфизмом. Это причем течение в исламе было очень миролюбивое. Оно проповедовало вот как раз взаимопонимание, оно было в какой-то мере связано с общевосточной духовностью, в которой, вот, в общем-то, наверное, где-то были точки соприкосновения с сихазмом. И как раз вот светская власть Российской империи, она как раз в этом не видела, она не разобралась в этом. И многие лидеры были, попадали в заключение, были ссылаемы там, на русский север. Там, да, и как раз вот после того, как вот этих лидеров, которые учили добру, учили милосердию, учили взаимопониманию между народами даже, да, вот эти лидеры в исламе, для нас, может быть, сегодня это как бы даже и необычно. Мы привыкли к исламу относиться очень негативно, скептически, может быть, да. А как раз вот когда эти лидеры были вот арестованы, тогда и этот радикализм стал появляться, что вот как же так нас эти лидеры, эти учителя учили прощать, а вот как бы нашим прощением пользуются. Поэтому и христианам тоже надо изучать историю и других религий, в том числе ислама, изучать их духовную культуру. И это тоже не лишнее для нашего взаимопонимания, чтобы, может быть, мы не смотрели на людей, которых нам встречаются в метро, на улице, или просто вот выходим каждое утро, может быть, да, и дворник метет улицу там, или убирает у нашего дома. И надо уметь, как это, может быть, не звучит странно, видеть тоже в нем человека равного себе, и поздороваться с этим человеком. И тогда вот это, с этого минимума начинается диалог культур, когда мы просто человеку, которого каждое утро мы видим у своего дома, просто надо сказать ему «здравствуй». И с этого начинается диалог культур. И здесь тоже, то есть на высшем уровне идет диалог между богословами, между лидерами, адекватными лидерами, понятно, да? Потому что везде и в той, и другой традиции могут быть люди, которые призывают к радикализму. И когда вот мы читаем сегодня в новостях, что вот в Германии есть какая-то радикальная партия, которая говорит, что вот протестантизм и католицизм – это такие религии, которые никогда не вели захватничеству, Это тоже...
Государство.
Государство. Это тоже очень странно, потому что все-таки у нас были это... крестовые походы.
Нет, ну было много чего, но было. Это все-таки в прошлом.
Так в прошлом, конечно. С другой стороны, в прошлом и сегодня жить... Понятно, что Османская империя – это менее далекое прошлое, нежели крестовые походы. А с другой стороны, огромные колониальные империи, они тоже не так давно от нас по истории, по этой линейке исторической, колониальные империи. И колониальные империи, с одной стороны, они имели свои задачи политические и экономические, но при этом вместе с ними всегда шли миссионеры. Миссионеры никогда не отпадали от тех завоевателей, мореплавателей или конкистадоров, или каких-то других, значит, завоевателей. Они всегда были рядом с ними. Понятно, что были разные миссионеры, которые, может быть, обслуживали этих завоевателей, их идеологически, а были другие, которые, наоборот, сдерживали этих завоевателей, наоборот, шли вразрез с их завоеваниями и с их задачами, их целями. Это тоже, то есть разные были вещи, но вот так все упрощать... Как-то все до примитивизма, конечно же, не нужно. То есть надо стараться не скатываться к примитиву, к упрощению, и диалог поддерживать на этом вот высшем уровне, да, но и мы должны от этого диалога не шарахаться, не относиться к этим людям как инопланетянам. С одной стороны, помнить и доброго самарянина, и помнить библейские предписания, быть милостивым к страннику и к иноземцу. Это есть в Библии, в Ветхом Завете. Не только в Новом Завете, но и в Ветхом Завете. Но и при этом, конечно, с другой стороны, надо понимать, что земли завоевываются другими народами только тогда, когда эти земли пусты. Пусты не только, даже не только в плане демографии. Вот есть такое хорошее слово в славянском языке «праздный». Так вот, праздный – это не тот, кто ничем не занят, ну, или, как сказать, у которого праздник, у которого какое-то развлечение, праздник, праздный, а пустой. Так вот, когда земля пуста, не в смысле людей, которые вот на квадратный метр рассажены, а в смысле нет содержания. В самом человеке, если он праздный, пустой, нет содержания религиозного, духовного, традиционного, то и как бы нас не было бы много нас, мало, неважно. Потому что иногда, как мы помним, говорил Серафим Саровский, да, спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. То есть, если содержание есть в человеке, то значит, есть содержание на этой территории. Поэтому как бы, вот я снова возвращаюсь к традиции, к религиозной традиции, и не только к ее очень примитивной обрядовой стороне, а к духовности. Если мы духовность можем сегодня... Ну, вот я, к сожалению, подхожу к неправильной трактовке. Не то, что демонстрировать духовность, это не нужно. Демонстрировать ее невозможно и не нужно. Это
проявлять.
И проявлять тоже. Она проявится сама по себе, да, если она есть. То есть здесь всегда человек религиозный будет более понятен другому религиозному человеку. Вот это тоже очень важно. Поэтому, ну, это уже какие-то такие стандартные, в общем-то, фразы, они повторялись очень много раз.
Кстати говоря, вот я замечаю у нас, у наших деятелей есть такая тенденция говорить, что вот там Европа, она потеряла свою идентичность, там нет христианства, там, в общем, все секуляризм и так далее. Это все имеет свой смысл, но на самом деле... В Европе, сколько мне приходилось сталкиваться, гораздо больше, чем в России, например, именно проявление христианского отношения к другому человеку, всякого рода христианских организаций, католические организации, там же та же община Святого Эгидия и многие другие люди, которые вот конкретно, искренне и незаметно как бы для других, не демонстрируя это, они служат ближнему, помогают ему. То есть это нельзя сказать, что все это в Европе потеряно, и ничего этого нет. Это тоже будет несправедливо. Мне кажется, что больше нужно смотреть, что у нас тут происходит в этом плане.
Ну, конечно, это есть. Разумеется, у нас просто это только начинает появляться. Традиция была прервана. Традиция приходской благотворительности до революции была.
Да, конечно.
Она просто была прервана. Другое дело, что ведь наличие... наличие некой традиции, неких форм благотворительности, которая продолжалась, транслировалась из года в год, из десятилетия в десятилетие, это еще не значит того, что эти традиции, эти формы не теряют содержание. Потому что все-таки, когда религия, церковь все-таки идет навстречу, как бы правильно сказать, неправильно понятой свободе, то есть либерализму в плане вот таких как бы широты взглядов, касаясь там семьи, касаясь отношения полов, касаясь вообще такого понятия, как пол, как идентичность человека, то и церковь мы тоже видим, что ну, не в католицизме, но в протестантизме это все-таки больше и больше нарастает. То, понимаете, наличие форм благотворительности, когда вот такая религиозная, фундамент такой религиозный, такая подоплека вынимается из-под него, то формы-то остаются хорошие, цельные, но уже они не выполняют в полной мере ту работу, на которую они должны были выполнять. Они выполняют работу, и как раз вот эта работа благотворительная, она как раз привлекает, может быть, даже этих эмигрантов получить тот кусок хлеба, ту там куртку, ботинки, штаны, но при этом вот то христианство глубокое, которое было бы, может быть, или было когда-то, они сегодня уже дать, может быть, эти организации не могут, потому что, ну, как бы уже разницы во многом нет между там, религиями, там, между там, людьми, там, ну, как бы сказать, не между людьми, а между традициями. Вот есть религиозные, есть нерелигиозные, там, есть люди, которые живут так, есть этак, и все они живут правильно, потому что они так, это их выбор. Свобода. И, в общем-то, ну, мы понимаем, о чем как бы здесь идет речь. Дело все в том, что речь-то ведь идет не о том, что в Европе нет традиций. Эти традиции есть даже формы, особенно формы помощи ближнему. Я с вами согласен. Но при этом, как вот сегодня я уже говорил, духовность более глубокая, она должна наполнять эти формы. Нельзя, чтобы эта духовность уветривалась. А духовность, она основана на отцах, на древних каких-то традициях. Поэтому вот речь только об этом, что теряется та соль, и религия в какой-то мере, церковь становится, вот как бы в советском в нашем таком понимании, да не только в советском, почему в советском, да, мы же помним, что у нас был синодальный период, когда церковь была таким, в общем, таким придатком. То есть вот было вот здание сената, вот здание синода, вот они рядом, и, в общем-то, все чудесно. Чудесно-то чудесно для государства, для церкви это было ужасно. Поэтому, ну, может быть, по-другому, когда не какой-то, в какой-то стране, там, в Германии, там, или в какой-то, значит, там, Италии, или в какой-нибудь Франции, какой-то есть синод. А просто сама церковь говорит, мы не хотим сильно отделяться и выделяться от тех тенденций свободолюбивых или гуманистических традиций, которые сейчас воцарились там с 60-х годов, там, например, в Европе, с тех демонстраций молодежных, когда вот была сексуальная революция, и вот все эти значит, нарастающие тенденции освобождения человека от каких-то форм и традиций религиозных, они, значит, мы тоже, в общем-то, не хотим.
Ну, на самом деле, отставать. Ведь это отец Александр. На самом деле, ведь это всего лишь один там вопрос какой-то, который, ну да, это я согласен, но есть же масса других вопросов, а мы почему-то начинаем, как доходит, так начинаем сводить вот к этому. А ведь это же далеко не все в жизни. И, в общем-то, занимает не очень большое место в человеческой жизни.
Понимаете, я согласен, но мы говорим. Вот когда мы об этом говорим, мне сразу вспоминается вот эта ситуация, когда я когда впервые узнал, как бы, да, вот как появился собор, вот Успенский собор в Лондоне у владыки Антония Сурожского, как вот появился там вот этот храм православный. Я когда впервые это прочитал там, да, вот у владыки Антония, вот в его воспоминаниях, да, что вот был Англиканский собор. И владыка Антоний далеко не обскурант. Он вспоминает, что вот Англиканская церковь решила этот собор продать, значит, ну, как бы китайскому ресторану, чтобы сделать там, значит, танцплощадку и китайский ресторан. Потом, как бы, уже я понял, что там вот то в один монастырь превратился там, значит, в концертный зал, то, значит, другой там собор, значит, превратился в магазин, то, значит, другой там храм превратился какой-то, значит, в кафе, там, что там еще. Ну, это тоже о чем-то говорит. При этом надо сказать, что когда религиозные вот религиозные формы все более и более утихают, то формы-то благотворительные, социальные, они не гибнут, они остаются, и они работают, я тоже с этим согласен. Но при этом, когда эти формы благотворительные, социальные, общественные живут, но когда вынимается из этой религиозной работы сама религиозная составляющая, тогда они как раз становятся, вот помните, как вот именно тем хлебом, про который говорил Господь, вы идете за мной, потому что кушали хлеб и насытились. Больше ничего, больше я вам не нужен никак. Поэтому люди с Востока или Запада, они могут это так воспринимать. А вот я пойду туда к этим, значит, вот, религиозникам. Значит, ну, жизнь-то его не меняется от этого. Он получил там хлеб, получил там какую-то карточку на пропитание. Дело все в том, что это как раз это спасает души наши, если мы этим занимаемся, да, разумеется. Но если мы говорим сегодня в контексте нашего разговора о социальной обстановке в Европе, то социальную обстановку в Европе это не меняет. Потому что люди, которые пришли с Востока...
То есть, а вы хотите сказать, что должно быть так, что эти люди должны менять свою религиозность?
Нет, не обязательно. Они должны просто видеть в нас, в них, в нас, в христианах или постхристианах, да, видеть себе равных. Потому что мы-то вот как раз, может быть, не видим себе их равных, потому что мы считаем, что мы такие свободные. Они там, у них там женщина, там, значит, как-то там не почитается, у них там, значит, какие-то там предписания религиозные, нам это непонятно, европейцам, да. А им непонятны мы, люди, которые серьезно не относятся к религии. Поэтому, но вот здесь я про что, о чем говорю, что как раз мы понимать можем друг друга. Ведь, посмотрите, как бы не было, нам не рисовалась картина, жестокая картина Османской империи, то верующие люди все-таки примеры были, между собой друг друга понимали. Выживали как-то там люди тоже. То есть люди друг другу находили контакт. Потому что вот люди, живущие в традиции, в традициях религиозных, они друг друга понимают. Они понимают. Хотя и здесь...
В основном сводилось-то к тому, что платили много. Фонариоты платили большие суммы османскому двору, и поэтому выживали там. Не платили, то не выживали.
Ну, видите, были разные, конечно, формы налога, особенно страшная, там, как бы такая, нам, может, дикая форма дефширме, налог кровью, когда отнимали детей, хотя это было, конечно, это было в какой-то средневековье, не ближе к нам, да, это к 17 уже веке этого не было, насколько, если можно так судить по... Ну, понятно, что когда политическая система заточена под одну религию, то, разумеется, райя – это одно, а, значит, умма, да, это другое. Это понятно, конечно же. Но при этом все равно эти люди были одного времени. А сейчас получается так, что европейцы – это люди одного времени, а люди с Востока – это люди другого времени. Они живут вроде в одном веке, но это люди разных времен. Вот поэтому друг друга не понимают. У них нет общего языка.
И, ну, вы надеетесь, что все-таки это сможет как-то решиться, этот вопрос? Нет. Не погибнет Европа? Вот сейчас говорят, что гибель Европы очередная.
Ну, вообще ничего, как говорится, не вечно под луной. Знаете, Европа тоже, я как бы хочу сказать, что она гибла уже не раз. По-разному, да? И... Вот я смотрю, например, даже на нашу страну, да, ну вот Россия, есть Россия. То, что, я всегда говорю, что то, что она существует, это, в общем, некое чудо, в моем понимании. Ну, вот, есть страна под названием Россия, есть люди, которые говорят на русском языке. Это довольно чудесная вещь, в моем понимании, потому что, ну, даже в 20 век, да, там начала Первая мировая война, потом гражданская война, потом, значит, коллективизация, индустриализация, потом, значит, война еще более страшная, там 20 или 25 или 20, или 30 миллионов людей, которые погибли, исчезли, умерли от голода, от ран, от болезней, лишились крова, и все равно эта страна жива. Потом другие потрясения, потом 90-е годы, которые тоже дали определенный процент потерянного поколения. И все равно она жива. И все равно есть люди, которые говорят на русском языке, и все равно... И все равно...
Куда же им деваться?
Ну, это же удивительно, потому что все-таки мы знаем, что в истории, да, были цивилизации, они пропали. Просто пропали цивилизации. И вот эта цивилизация или не цивилизация, ну вот она,
Ну, они пропали в результате завоеваний каких-то, да?
Внутреннего разложения, внутренних перипетий, внутренних конфликтов, завоеваний, которые потом уже шли после внутренних конфликтов, да, когда сначала организм внутренне ослаблен, его легче завоевать. То есть вот все было, всякие были чудесные вещи. Я думаю, что Европа, наверное, все-таки не погибнет, потому что... Да что значит погибнет Европа? Все равно вот есть Европа, есть все равно эти страны, и многие... Все равно как бы вот там мусульмане Германии не возмущались, но ведь все-таки уже среди... Есть какой-то процент, есть какие-то люди, которые по происхождению являются там, ну, арабами, там, турками, там, или, и, там, или пакистанцами, но они уже европейцы. Эти люди тоже есть. Есть
довольно
есть,
много.
Довольно много. Они тоже есть. То есть как бы мы...
Я вот смотрю сборную Германии по футболу, да. Увлекаюсь и футболом. То там очень большой процент составляют люди с турецкими фамилиями. То есть, ну, это граждане Германии, которые совершенно нормально вписаны туда.
Понимаете, как бы она может не совсем... У нас-то как раз вот всегда говорили, что Америка плавильный котел, да? Как раз и Россия, ну, наверное, может, даже дореволюционная Россия в большей мере, это такой был более такой, в моем понимании, плавильный котел, когда нации взаимодействовали, когда элиты или доступ в элиты был довольно открыт, все-таки многие, так сказать, вот мы помним, да, что вот потомки Шамиля, они же тоже были там, да, офицерами, там, сделали какую-то карьеру, там, они были мусульмане среди там командного корпуса царской армии, офицерские звания получали даже не только православные, но и иудеи. Это тоже были такие люди.
Людей, наверное, нет.
Ну, не очень высокие звания, до майора.
Должны были, наверное, перекрещиваться.
Ну, креститься. был. Я сейчас не помню фамилию. До майора доходили, примерно до майора доходили, да, оставаясь. Потому что были разные периоды. Были разные периоды, когда вот кантонистов, когда их перекрещивали, как были тоже дикие, конечно, вещи, да, когда... Ну, а были какие-то периоды, когда можно было сохранять там как-то свою религию. На самом деле ведь очень много евреев, которые жили за чертой оседлости, да, ведь иудейские общины были даже и в Архангельске, и в Костроме, в других вот городах вот далеко, значит, на север и европейской части России, синагоги там были. Почему? Это были люди, служившие в армии. То есть те иудеи, которые служили в российской армии, они могли... поселиться уже в любом городе Российской империи. При этом это понятно, что наличие синагоги в тех или иных городах за чертой оседлости говорило о том, что эти люди сохраняли свое вероисповедание. Все, то есть, когда на 300-летний дом Романовых в Кострому приехал Николай II, наш император, отдельная делегация была и от старообрядцев, там, и от разных, значит, городских общин, в том числе от иудейской общины Костромы была отдельная делегация, отдельное приношение, отдельный подарок царю Николаю.
Ну что ж, я забыл, кстати говоря, в начале нашей передачи номер нашего телефона сказать. 328-29-32. Пожалуйста, уважаемые радиослушатели, звоните. 328-29-32. Темы такие животрепещущие. Они, в общем-то, касаются не только так, кажется, что это мы разговариваем в Западе, а в Европе. А на самом деле это все касается точно в той же степени России. Эти процессы идут и в России, может быть, они немножко в другом смысле идут, но все равно же идут.
Идут, конечно, да.
И не сравнить, допустим, сколько было мусульман в Петербурге, в Ленинграде, в Советском, или сколько мусульман сейчас находится на наших улицах. Это очень большая разница.
Да, конечно, да, эта разница есть. Но это все равно люди, как так иначе, еще как несущие на себе печать того, как бы, ну, советского... культурного слоя, это люди не совсем чужие нам, хотя, конечно, это уже молодежь, но все-таки так или иначе, даже молодые люди довольно сносно понимают по-русски или могут общаться по-русски, все-таки, ну, всем нам приходится с ними общаться. Все-таки это не какие-то абсолютно оторванные люди от нашего какого-то такого культурного фона.
Да. Но все равно проблема эта существует, она, может быть, стала меньше в какой-то степени в последнее время, из-за того, что, ну, из-за чисто экономических,
да,
причин.
Вообще отток людей из города, он значительный не только в виде мигрантов трудовых, но даже и наших соотечественников.
Да, конечно. У нас звонок, я слушаю вас.
Здравствуйте. Я бы хотела вам сказать, вот вы сейчас говорить о различных культурах. Вот я родилась на севере, и там в свое время была очень сильная татарская община. И вот когда я заболела маленькое воспалением легких, то вот именно вот это вот, вы понимаете, вот татарская община спасла меня. То есть мне приносили и молоко маме на дом приносили, и врача нашли, который действительно поставил правильный диагноз. Понимаете, вот такое было. А да, сейчас да. Я бы не сказала, что у нас там на севере вот такое. А когда я приехала сюда, в Петербург, и даже вот прихожу в церковь, ну, и, вы понимаете, я не чувствую, что вот этого христианского вот, христианской любви друг к другу, людей, которые в церкви, то есть они называют себя христианами, и я тоже, я не кичусь тем, что я христианка, но вот это куда-то уходит, понимаете? Вы говорите, на Западе вот там, а у нас вот это вот куда-то девается, вот это вот вообще не знаю. И поэтому вот наша передача может быть, мне кажется, делать с акцентом на то, чтобы на терпение, на любовь, на, именно на любовь. Мы живем в нашей стране разные. Татары там у нас, и киргизы, и все, кого только нет. Но мы все россияне. Вот да. Этого вот нет у нас почему-то теперь.
Спасибо. Спасибо. Мы как раз, мне кажется, и стараемся вот призвать к этому, чтобы... Мы говорили сегодня о диалоге культур, говорили о том, что христиана в первую очередь надо быть к этому диалогу открытым, потому что нас учат и Ветхий, и Новый Завет к этому диалогу между людьми разных национальностей, разных традиций.
Да, вот вы же говорили про то, что мы должны и на нашем низовом уровне точно
да.
так же.
То есть... На низовом уровне, да, просто даже, действительно, когда мы общаемся с рабочими, с дворником, с человеком, который мы видим в магазине, на кассе, видеть в нем человека, и он у нас видит. Причем я вот сколько с этими людьми общаюсь, это довольно действительно очень добрые люди. Я не видел в них ни одного радикала какого-то. Вот, все равно я с этими людьми постоянно общаешься.
Конечно, и радикалы никаких... не сидят за кассой и не
да.
метут улицу, понятно.
Конечно, они метут улицу, да. Радикалы, они думают только, как заработать кусок хлеба себе и своим детям. Это такие же люди, как и мы с вами.
Конечно. И надо сказать, что, допустим, ведь надо вспомнить о том, что и у нас очень большое количество эмигрантов было из России, которые
да.
во время революции были вынуждены покинуть Россию, жили они, допустим, и в Восточной Европе много, в Югославии, да, в Сербии,
да,
и во
да.
Франции.
Но у них очень была разная у всех жизнь.
Разная все, ну и терпели их, в общем-то, тоже там
и по-разному терпели.
Были такие да. разные да, сказать, да. обстоятельства, и не всегда это хлеб чужбины, он... Не очень сладок всегда
бывает. Он очень горек.
То есть никто просто так, если ему хорошо и да. нормально, ни с того ни с сего не срывается,
поедет,
не едет в другую страну. Понимаете?
Понятно, да, это само собой.
Еще у нас звонок, я слушаю вас.
Здравствуйте. У меня такой вопрос, это Мария. А вот до какой степени гостеприимство должно распространяться, чтобы нам-то свою идентичность не потерять? Часто бывает так, что количество переходит в качество. Вот, пожалуйста, ответьте.
Ну, мы тоже пытались, мне кажется, сегодня об этом сказать. Насколько наше следование традиции будет глубоким, настолько и мы будем защищены от потери своей идентичности. То есть никто у меня мою идентичность отнять просто так не может. Никто.
Вот. Нет, но имеется в виду, отец Александр, имеется в виду, допустим, что если приезжает много мигрантов, угу. происходит какая-то ассимиляция, то есть, допустим, ваши дети женятся на угу. Мусульманах, а их дети уже становятся там мусульманами, и постепенно так наша идентичность растворяется, если очень много их, допустим.
Ну, так это вот вопрос моей семьи, да, наших семей, да, если, как вот нашей семье, дети... не дорожат своей религиозностью, так это наша проблема, мы их воспитали. Дело ведь не в том, что появляются дети смуглые или не смуглые, с каким-то кривым носом, с прямым, курносым, белобрысые, не белобрысые. Дело все в том, что можно быть христианином и белобрысым, и темненьким, и рыженьким, и конопатеньким, каким угодно. Но эти христианство-то, ведь оно не передается с кровью. Вот в чем дело-то? Оно не с кровью передается, оно передается духом. Если мой дух настолько слаб, что я не могу передать христианство даже своим детям, туда о чем тогда, какая претензия к иммигрантам?
Да, еще у нас есть звонок, слушаем вас.
Добрый день, дорогой батюшка, дорогой Александр. Ну, вот у меня, я сейчас включил приемник только и услышал вот сравнение иммиграции той, которая была в военно-политическом поражении в начале века прошлого нашего, ну, не в начале, там, в 20-х годах, и сейчас. Ну, сравнивать здесь, это мое мнение, и потом вопрос. Нельзя, почему? Потому что все-таки там было именно, вот как я сказал, поражение и невольное рассеяние, не из экономических каких-то, и сравнить, они были христиане разных сословий, все-таки христианство, русские, которые были, а я знаю, немножко там бывал, что они там были до Запада, ну, не то, что не нужны, нужны как бы, не нужны и не нужны, а вот они были адаптированы, они христиане, и даже многие говорили, а почему это вы, не нужны свои страны, такие вы замечательные, и христиане там были, и солдаты, и сословие наше образованные интеллигенции, знали, которые французский язык там или другие языки. Вот. А вот то, что и таксисты, правда, работали, все, мы организовали общины, а вот то, что сейчас произошло, вот в Советском Союзе развал вот этих республик, и это, в общем-то, еще Ильин предупреждал, что это будет не действие рано или поздно, когда вот такое признание каких-то несуществующих эпосов национальности там или что-то еще. Это же жили только при царе, хорошо, относительно хорошо и правильно. А вот то, что сейчас получилось, не сравнивать нельзя, потому что оно все-таки, хоть они и такие, говорят, и добрые, говорят, это вид внешний так. А на самом деле они сравнить с теми людьми нельзя, и там было одно для Запада, а для нас это совсем другое, потому что, в общем-то, и Советский Союз сам по себе атеистический был, и на другом строилось вот это все. Ну, в общем, будем говорить, таком социальном горе. А там не было такого. И поднятия были одни до уровня себя, а другие до уровня другого. А тут, мне кажется, что сейчас вот это все, что у нас работает, как бы здесь нашли работу, условно, для потому что у них дешевая рабочая сила, а своим мы не платим. И когда мы боремся с ИГИЛ, как бы условно, вот мы сейчас такой по телевидению только и слышим, ИГИЛ. А мне вот, мне так как ответил на вопрос, что все вот эти люди относительно, хотят или не хотят, работают здесь, если деньги каким-то образом попадают на укрепление ИГИЛ. И получается, что мы как с ветряными мельницами боремся. Здесь они укрепляют, а мы здесь поощряем. Притом не то, что поощряем, а вот неправильная миграционная политика. И для них не очень хорошо, и для нас нехорошо. Спасибо.
Я должен сказать, что я, когда сравнивал иммиграцию современную и иммиграцию русскую, я не имел в виду, что это одно и то же, я имел в виду просто отношение, что надо как относиться к людям, не забывать, что и среди русских было очень много иммигрантов. Вот только в этом смысле, а не в том, что это, в общем-то, одинаково все. А по поводу того, что эти мигранты способствуют ИГИЛ, я не думаю, что они их способствуют ИГИЛ. Они в основном пытаются обеспечить свою семью минимум каким-то, чтобы она просуществовала, и отправляют деньги туда.
Ну нет, конечно. А что касается политики, дело в том, что ведь рабочая сила – это как вот… Ну, рабочая сила – это то, что продается, рабочая сила. Да? И вот если вот есть у нас какие-то огромные гипермаркеты, да, вот то, что… Вот мы сравниваем свою жизнь сейчас с жизнью в Советском Союзе. А это абсолютно разные вещи, потому что в Советском Союзе не было огромных гипермаркетов, супермаркетов, там, мебельных магазинов, строительных каких-то магазинов, каких-то огромных, каких-то невероятных торговых площадей. Не было столько строительства даже, как сегодня. Этого не было всего. И то, что было, там торговля, строительство, такие дорожные работы, какая-то сфера услуг, она была минимальна. И в эту сферу вполне хватало наших провинциалов, людей из деревни.
Ну, тоже не хватало, на самом деле. И постоянно были эти объявления, что требуются рабочие, вывозились.
И кто виноват в том, что у нас теперь там дикое поле? Нет деревень, нет сел. Поэтому мы хотим сегодня прийти, купить, заказать, нам доставят, нам привезут, разгрузят, построят, сделают. И кто это будет делать? Это будут делать, как и в Европе. Мы живем по европейским стандартам.
Да, у нас еще звонок есть. Слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Николай. Я, знаете, вот слушал, вот здорово, что мы обсуждаем между собой вот эти темы, но, к сожалению, это не имеет никакого влияния на общую тенденцию в государстве. Руководители нашей страны, они делают все для того, ну не все для того, во всяком случае, слова одни, дела совершенно другие, и они не в нашу пользу. Понимаете, это печальная ситуация, когда там, ну, не знаю, там у нас губернатор наш город запускает, да, он такой, ну, город без хозяина.
В стране вроде есть,
он должен за каждым, ну...
Да.
Всех проверить в ручном режиме.
Давайте мы не будем
спасибо
политическими
большое.
Вопросами.
Нет, ну я так, знаете, вот просто, чтобы нам перейти к другим темам, не растекаться. Дело все в том, что вот мы, нам очень просто осуждать, ну, как бы какое-то начальство, что их допускают. Я вот просто снова повторюсь одно. Если мы хотим, чтобы вместо Саида работал Иван в каком-то магазине, да, то мы готовы сейчас уже заранее платить больше в том же самом магазине закупленную там морковку, куртку, кафельную плитку. За все больше.
Конечно.
Вот и все. Дело тут не в губернаторе, не в президенте, а в том, что мы не готовы платить больше. И когда мы делаем какой-то ремонт, не знаю, там у себя на даче, в квартире, то мы опять же нанимаем сами Саида, а не Ивана, который живет у нас, может быть, за стенкой в нашей квартире, в нашем же доме, в парадной. Вот и все. Так что тут уже сложно об этом говорить.
Так, хорошо.
То есть не сложно, а просто все понятно.
Вот еще у нас проблема, связанная с экологией. Вот на этой неделе так она как-то очень... Что церковь занимается экологией, и вот как раз связано это с затопленными территориями. Я думаю, что это для вас тоже близкая тема,
да. Отец Александр. Для меня это очень близкая тема, потому что... Под водой Рыбинского водохранилища остались могилы моих предков. И для меня это вообще просто люди, как... хотя это мои предки, но для меня это люди вообще как будто из другого мира. Потому что вот когда я поминаю их имена на литургии или на панихиде, я вот перечисляю, это даже какие-то имена другие. Агриппина, Терентий, Лаврентий, Прокофий, Порфирий, Феофилакт, Хрисанф, Матвей. Я вот молюсь за них, и я представляю себе, что вот они там, вот там, где эти три монастыря были. Дорофеева пустынь, Афанасьевский монастырь в Малоге, Алеушинский монастырь. Вот эти все села, вот родная деревня моего деда, Зуевская, село, где его крестили, Девшина, Успенский храм, храм, где крестили... мою бабушку, даже название чудесное, «Княжий городок». Вот село, где крестили мою бабушку, «Княжий городок». И вот, когда мы говорим об отношении, вот сегодня говорили про отношение к людям, так дело все в том, что нарушено не только отношение к природе, отношение к людям. То есть людям, ради каких-то очень проходящих, очень сиюминутных целей, не ценились люди. Хотя, надо сказать, что даже под водой вот этого искусственного моря осталось 3600 квадратных километров леса, лесов. 70 тысяч гектаров лучших лугов, травы которых соответствовали альпийским травам. Там было чудесное молочное производство на этих землях. Это же Пошехонье еще, к тому же. Вот. И 80 тысяч гектаров веками возделываемых земель пашен тоже осталось под водой. С этих земель изгнаны были люди. Вот это пятно на карте, вот для меня оно сравнимо с пулевым отверстием во лбу или в сердце человека. Вот просто в Россию как будто выстрелили. Вот просто так, дыра такая. Я хочу сказать, что, конечно, это никуда не денется, это останется. Вот с этой дырой надо жить. И вот это как эта рана будет нам напоминать всегда о нашей истории. У нас вот тема сегодня есть о белом движении, мы о нем часто говорим. И на радио часто говорим. И есть у нас тема о русском зарубежье. И мы тоже часто об этом говорим. Мы много на радио передач о богословах, философах русского зарубежья. Но ведь было не только вот это изгнание людей, которые вынуждены были, дворяне, аристократы, философы, ученые, уехать, да? Но у нас действительно была еще коллективизация. А кроме всего прочего, были вот такие страшные вещи, когда стреляли не просто даже в человека, а стреляли просто в страну стреляли. И, а ведь это сердцевина, это древние русские земли, да, вот три монастыря, то есть там древнейшие жили и подвижники. Вот у нас сегодня вербное воскресенье, и начинался пост, когда пели мы 136-й псалом на реках Вавилонских. Вот как бы вот эти, представляете, топки берега Рыбинского хранилища, представляю себе, как вот эти реки Вавилонские. Вот я представляю себе, что вот мы сидим на этих берегах, на этих топких берегах этого Рыбинского водохранилища, и мы сидим, пребывая в своей стране, мы как будто в изгнании, потому что страну просто отняли, ее просто поменяли, ее просто отняли. Да, как раз вот Запад в лице Уэллса-то как раз очень так удивлялся, вот, как это у нас тут на равнинных реках могут строить гидроузлы. И это действительно потерянная родина, это потерянная дорогая родина, это действительно родина, которую невозможно воскресить никак. Никакая арфа древних пророков, висящая на вербе, как вот поется в псалме, не воскресит даже воспоминаний, потому что ничего не осталось. Потому что на самом деле-то никаких монастырей там не осталось. Прежде чем все это затопить, это было все уничтожено. То есть все это сравняли с землей. Монастыри были разрушены полностью, дома были разрушены полностью. Мне дед рассказывал, что люди до конца не верили, что их землю могут затопить. И он рассказывал мне, что люди просто могли сидеть дома, вот, обыкновенный там воскресный день, после церкви, люди пришли домой, трапезничают, кушают, там, пьют чай. И приходят бригады людей, обычно заключенных, и начинают ломать их дом. Просто ломать их дом. А они не уезжали никуда. Они думали, что это все ерунда, такого быть не может, что могут затопить их родину. Они даже себе представить такого не могли. Вот. А что должны были сделать люди? Люди должны были сделать, они должны были свои дома разобрать, в основном деревянные дома, да, что касается деревень. Там, правда, ведь были затоплены целый город, Малога, это целый город. Такой тоже есть русский мигрантский писатель Дон Аминада, Аминадав Шполянский. У него есть такие строки. Есть прекрасно, есть блаженное слово о провинции, есть блаженное слово уезд. Так вот, город Малога, это вот действительно такое блаженное провинция, такой блаженный, такой райский уезд. Райский такой удел. Это маленький городок, там где-то примерно 5000 человек, жителей. Но там все, там была культурная жизнь, там был свой манеж, там были городские торговые ряды, там был большой собор. Там было несколько ярмарок в течение года. Там была действительно такая тихая, провинциальная, но глубокая по-своему жизнь. Не только он, была половина города Весьегонска затоплена, вот то, что было ближе к воде, и половина города Пошехони затоплена, тоже половина города. И вот очень много сел. И люди должны были свои дома разобрать. То есть вот раскатать по бревнышку, их сплотить в плоты, на эти плоты поставить весь свой скарб и даже какой-то свой скот, который у него был, и все это спустить вниз по реке, то есть по Шексне или по Малоге, войти в Волгу и дальше по Волге плыть туда на плотах, где им советская власть указала жить. И вот в моей родной Костромской области, где я родился, там даже есть такие как бы деревни-дублеры, то есть рядом с деревней какой-то старой Костромской появлялись такие села переселенцев из этих затопленных областей. Вот людям говорили, что вы едете на земли не менее, там, значит, лучше, они даже еще лучше, там такие. И люди, конечно, приезжали на самом деле на Суглинок. Там были чудесные земли. Я помню, бабушка всегда мне маленькому рассказала: Саша, какие там были земли, какие луга, какие поля, какая земля. Это же были пойменные луга, это же всегда наносился ил и уходила вода. Это были очень плодородные земли и очень хорошие такие сочные луга. Есть такой, есть фильм такой на канале «Культура» в рубрике «Письма из провинции», он висит на сайте канала «Культура», «Сны о Малоге». Так вот, там старушки, которые там сняты, вот они даже говорят, у них даже говор такой, как был у моей бабушки, они рассказывают про свою родину. Какая-то прекрасная утраченная родина, утраченная навсегда. Причем, надо сказать, что жизнь там действительно была очень по-своему интересная. Вот из рассказов моих предков, мой прадед был, возглавлял артель бурлаков, был лоцманом, и вот его артель, а жили они, их дом стоял очень близко к воде, к Шексне. Когда было половодье, приходила артель бурлаков, она канатами их дом опутывала, и утаскивала ближе в деревню. Дом утаскивали. И, говорит, вот дети, вот рассказывали сестры, бабушки, что дети, мы детьми сидели на палатях, даже дом весь затапливало по самую крышу, когда шло половодье, а около окон плыли. У кого-то дома уносило, у кого-то уносило скот.
Зачем же в таких местах жить?
Ну, это была родина людей. Но при этом эта земля отдавала им с лихвой за их верность. Это потому что это были плодородные земли, это очень были грибные леса, плодородные земли, и луга очень сочной травой. Там, еще повторюсь, там очень было развито. Вот известно пошехонье, известно своей молочной
сыр, конечно,
да. Молочной продукции. Так вот, именно вот эти луга и давали тот самый пошехонский сыр, молоко, давали вот ту самую продукцию. Это такая пошехонская старина, только у Салтыкова-Щедрина несколько, она в негативном описана ключе. Ну, Салтыков-Щедрин не был из Пошехони родом, его деревня Спасугол находится в Московской области, он просто свой роман «Пошехонская старина» назвал несколько так условно. Вот. Ну что, Пошехонье – это такой вот медвежий угол, такая провинция, хотя он сам-то родом не из Пошехонья, конечно. Да, и поэтому это такое отношение к экологии. Я думаю, что мы несколько унаследовали отношение к... Вот это же, как сказать, это ведь большевистское отношение. Ну, хотя ну, я не хочу бросаться фразами, да, но вот это основание затем, если говорить так. Лозунг. Ничего не бережем, построим все новое. До основания, а затем будем строить. Поэтому вот это отношение, что можно все разрушить до основания, оно укоренилось, мне так представляется. Так мы относимся к людям, к ближним, относимся к вещам также, относимся также к природе, что ничего нет ценного, вечного, постоянного, нет ничего реального. Все можно затопить, можно все отменить, перечеркнуть, и потом все появится заново каким-то образом. Поэтому отношение к природе, оно такое же, да, что вот она сама вырастет, появится, как у нас относились и к людям, что можно их не беречь, они снова народятся. А вот мы теперь видим, что если в провинцию стрелять, вот буквально такими бронебойными снарядами, затоплением, коллективизацией, индустриализацией, если в нее стрелять, то она и умрет. Так она и умерла. И сегодня мы стоим, сегодня мы, потеряв голову, плачем по волосам. Что нам сделать с мигрантами? А нас мало. Так предмет того, что нас мало, это предмет для покаяния. Что мы не берегли, не то, что не берегли себя, мы не берегли свою родину. Мы все не берегли ее. И мы все на реках Вавилонских сидим и плачем, должны плакать. Покаянными слезами. И этот покаянный плач, этот стон, это стенание, это сетование может быть услышано Богом. и снова может Россия возродиться за это покаяние.
А есть такое покаяние?
Ну, я думаю, может быть, не у многих, но есть.
В целом, у России, как у общества.
В целом, у России, видите, вот дело все в том, что даже вот о таком событии, да, как затопление Малоги, очень мало кто знает. Очень мало об этом вспоминаем. Поэтому я думаю, что до конца еще оно не проявилось. Наверное.
А кто у нас опять все? Мы говорим, что мы самые, самые лучшие. Все равно у нас самая большая духовность. Мы должны весь мир научить духовность.
Она в потенциале есть. Наверное. Как же? Под спудом. Как град Китиш. Она вот под водами. В Рыбинском водохранилище. Всплывет.
Да, и у нас звонок. Я слушаю вас.
Здравствуйте, это Людмила.
Здравствуйте.
Отец Александр, я хочу вас поблагодарить от души за прекрасные ваши слова. Вот то, что вы сейчас говорите, это... Ну, это надо, чтобы все поняли. И спасибо вам.
Спасибо большое. Спасибо.
Ну что ж, у нас совсем немного времени остается, чтобы нам еще такое обсудить. Я не знаю, по поводу... будущего Всеправославного собора и его документов. Вы смотрели эти документы, отец Александр?
Ну, дело все в том, что документы довольно обширные. Необходимость... мы не говорим о каком-то диалоге межконфессиональном. Мы говорим о том, что нам надо необходимо найти общий язык между православными. Это актуальная тема. Сегодня мы говорим, даже православные народы часто на разных языках и друг друга не понимаем. Очень многие православные народы сегодня разделены конфликтами, политическими конфликтами.
И церкви.
Так церкви разделены. И народы разделены, православные народы. И как мы можем свидетельствовать миру какому-либо, там, западному или восточному, если мы православные люди, православные народы, православные этносы, православные страны, не можем найти общий язык между собой. Мы никому ничего не сумеем показать, доказать и явить. Если сегодня мы боимся единства между собой даже, между православными боимся единства.
Вот, допустим, этот собор, он же вызывает большие сомнения у многих внутри русской церкви. Что это как бы что-то такое еретическое и так далее.
Ну, у нас опасное. в истории России до синодального периода было очень много разнообразных течений, которые тоже, даже начиная с раскола старообрядческого, когда много люди чего боялись, что вот пришел Антихрист, там, в лице Алексея Тишайшего, в лице Петра Первого, вот он, еще один Антихрист, потом другие Антихристы, потом царя подменили, потом что-то еще, потом, значит, вот он уже пришел, его видели в соседней деревне Антихриста или в соседнем селе. Это такие вещи были. И, наверное, они будут повторяться. Священноначалие разъясняет людям, священники сегодня тоже разъясняют сам Вона о необходимости, назревшей необходимости этого собора. Но мне кажется, эта необходимость лежит на поверхности. Мы видим отношения православных народов, друг друга не понимают. Иногда они понимают друг друга. Сербы, болгары, греки и славяне, грузины и русские. Хотя мы даже, может быть, несмотря на конфликты политические, как раз друг друга на постсоветском пространстве более-менее себя нормально друг друга понимаем. Есть, я вижу, в храмах у нас наши единоверцы стоят, и православные русские, православные грузины. Но все равно нужен диалог, потому что мы видим, что эти конфликты этнические, политические, социальные, они требуют православного свидетельства. И наш единый голос православных народов может дать это свидетельство и Востоку, и Западу. Это, по-моему, вполне понятно.
Ну, хорошо. У нас, к сожалению, тут есть о чем поговорить, на самом деле, потому что вот я пытался внимательно прочитать эти документы собора. Там очень много чего говорится, но вот как бы мне показалось, что вот ничего, никакие вопросы там на самом-то деле не решены. А только в основном общие какие-то декларации. То есть в результате этого собора... То есть этот сам собор по себе, он, наверное, имеет значение.
Конечно.
Просто как как факт, что вот был такой собор.
Что мы можем выстраивать диалог.
Да.
И что со временем мы можем повторять, транслировать.
Следующие соборы, да, которые действительно...
Нужно положить принесли этот первый камень, чтобы мы, да, друг с другом нашли общий язык. Не только паломники постоянно, которые катаются по святым местам, но чтобы и на уровне иерархии. Вот эта, как сказать, низинная дипломатия, она работает. А вот как бы верхняя, чтобы иерархии постоянно могли, имели такой орган, где они постоянно вместе бы соединялись и соборно решали бы общие какие-то проблемы, заявления, которые дает нам мир, и мы бы отвечали на эти заявления мира.
Ну что ж, время наше, к сожалению, истекло. У нас был в гостях протоиерей Александр Рябков, клирик храма во имя святого великомученика Димитрия Солунского в Коломягах. Огромное спасибо, отец, спасибо Александр, вам, что вы нашли возможность к нам приехать и поговорить с нами.
Спасибо, с праздником всех.
А наша программа продолжает Александр Ратников «Взгляд со стороны», что писала светская пресса о религии и церкви на прошедшей неделе.
Редкий прецедент. Жительница Москвы подала иск в Пресненский районный суд к нескольким заведениям общественного питания, находящихся рядом с ее домом. Поводом ее жалобы стало наличие в них постного меню. Истица посчитала, что навязывание ей такого меню есть скрытое навязывание веры. «Мне, как человеку неверующему и не относящемуся к какой-либо религии, не нравится навязывание в данных кафе постного меню», говорится в ее заявлении. Опираясь на закон о свободе совести и о религиозных объединениях, она утверждает, что таким образом допускается установление преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации в зависимости от отношения к религии. Есть ли у недовольной москвички шанс выиграть иск? Как думают юристы, церковные аналитики и рестораторы? Вот несколько точек зрения. Мнение юриста. Игуменья Ксения Чернега, руководитель юридической службы Московской Патриархии. Мне кажется, истице чрезвычайно сложно будет доказать, что постное меню связано с религиозными убеждениями работников и руководителей упомянутых ею кафе и ресторанов, и тем более с навязыванием ими этих религиозных убеждений. Во-первых, постное меню может быть предназначено и диабетикам, тем, кто на диете, кто по каким-то причинам не ест мясное или молочное. В постном меню ведь не указано, что это христианское меню, предлагаемое Русской Православной Церкви. А само наличие постного меню в том или ином учреждении общественного питания не доказывает, что оно возникло с целью навязывания религиозных убеждений. Во-вторых, российский закон о свободе совести защищает права всех наших граждан и верующих, и неверующих. Потому организации общественного питания вполне могут завести меню, соответствующее правилам той или иной конфессии, и они вправе рассчитывать на контингент верующих, как на своих клиентов, и предлагать им постное меню. С таким же успехом верующие могут пойти с иском об отсутствии постного меню в тех или иных кафе. Но это будет безумие, по-моему. Я не знаю, как наличие постного меню задело убеждения атеистки. Может, иск рассчитан на желание спровоцировать острое обсуждение каких-то тем? Во всяком случае, правовые основания для него мне не очень ясны, а судебная перспектива этого дела кажется очень и очень сомнительной. Мнение церковного аналитика. Вахтанг Кипшидзе, руководитель информационно-аналитического управления синодального отдела по взаимодействиям церкви с обществом и средствами массовой информации. Постное меню – это уже почти устоявшаяся традиция. Кафе и рестораны, предлагая их, исходят из спроса. И почему кто-то должен вдруг запрещать рестораторам его удовлетворять? Это лишь предложение, клиент свободен и может спросить любое другое меню. Несколько меню – это знак времени. Во время авиаперелетов сегодня предлагают, например, даже вегетарианское меню. И это продиктовано не диетическими соображениями, а принципиально идейными. Веганы не едят мясо не потому, что это вредно для здоровья, а сопереживая животным. Это своего рода околорелигиозное движение, а получает массовое распространение. Подательнице иска кажется, что ее права нарушены из-за того, что ей предлагается что-то религиозно ориентированное. Похоже, она на дух не переносит проявления любой религиозности. Хочу заметить, что в этом неперенесении тоже есть что-то намекающее, что перед нами человек с околорелигиозным сознанием. Это какой-то своего рода гастрономический фундаментализм. Мне кажется, любой здравомыслящий христианин, мусульманин или иудей не должен возражать против того, чтобы в общепите продавалась пища, подходящая для людей других религий. А за поданным в суд иском прячется мироощущение ущербности. Человек видит, что есть меню постное, кошерное, вегетарианское, а атеистического нет. И ему хочется этому противостоять. Мнение ресторатора. Антон Табаков, актер и в прошлом владелец нескольких известных ресторанов. Каждый человек вправе и должен иметь свой выбор. Если этот выбор у посетителя ресторана существует, то откуда взялся иск? Если бы посетительницы ресторана сказали: «У нас только постное меню», то тогда иск был бы справедливым. Но я уверен, что выбор там был. А человеку, который подал иск по каким-то неясным причинам, нужна какая-то столь странная популярность. Потому я бы посоветовал просто не обращать на эту историю внимания. По материалам российской газеты «Неделя». На днях на входе в универмаг на проспекте Мира в Москве появилось объявление: «Уважаемые покупатели, 27 апреля с 15 часов в супермаркете будет проходить освещение куличей и пасхальной продукции. Приходите, мы вас ждем». Клиенты, которые внимательно изучали надпись, посмеивались и высказывали предположение, что приглашение написал электрик. Выяснилось, что сотрудники действительно не заметили ошибку, однако куличи собираются все-таки освятить. С такой инициативой выступил директор учреждения. Батюшка из местной церкви согласился в назначенный день прийти в магазин и совершить праздничную процедуру. После того, как все детали были обговорены, директор дал распоряжение известить об этом горожан с помощью плаката. После получения информации об ошибке, ее пообещали исправить. Кстати, традиционно считается, что светить куличи нужно накануне великого праздника в субботу. Но так как в этот день в церкви выстраиваются огромные очереди прихожан, то в магазин священнослужителя пригласили за несколько дней. Тем более, что церковь не запрещает готовиться к Пасхе заранее. Уже известно, что к празднику московские хлебозаводы выпекут более 700 тонн куличей. Это примерно 3 миллиона штук. Стоимость пасхальных куличей в магазинах будет варьироваться от 70 рублей до 650, в зависимости от массы изделия, начинки, украшения и упаковки. Поступят в продажу также более 50 видов творога, творожной массы и яйца. Вместе с тем, как рассказал глава департамента торговли Москвы Алексей Немирюк, в дни Великого Поста у горожан стали пользоваться большой популярностью консервированная фасоль. Ее продажи за 5 недель увеличилась в 5 раз, а также икра из баклажанов, леча, гречка и грибы. По материалам газеты «Московский комсомолец». Каких-либо общих церковных правил в отношении содержания животных не существует. При этом отношение к собакам в православной культуре сложнее, а присутствие на территории церкви и монастырей кошек, как правило, не вызывает особых возражений, отмечает автор идеи календаря «Поп и кот» Ксения Лученко. Есть довольно древняя традиция считать, что собаки – это нечистые животные, хотя сейчас уже многие священники этого не придерживаются. А кошки всегда жили при храмах, и есть довольно много разных забавных фотографий с котиками, например, на паперти или как кот неожиданно идет по солье, рассказывает она. В декабре прошлого года 12 священников снялись для календаря «Поп и кот» со своими питомцами, причем один из них, протоиерей Дынников, сфотографировался аж с двумя. «Кот каким-то чудесным образом оттеняет человеческие качества священника», говорил тогда куратор проекта, публицист Алексей Чепнин. Протоиерей Дынников, настоятель храма Илии Пророка в деревне Лебешево, приютил на церковной территории несколько десятков кошек и собак. «У нас есть кот Мед. Он литургический кот. Он постоянно прорывается в храм. Ему нравится. Раньше его выгоняли, но теперь перестали. Но он хорошо себя ведет», рассказал протоиерей. По его мнению, некоторые священнослужители могут распространять в религиозной среде негативные мнения о животных из-за своих личных предубеждений, потому что просто их не любят. Человек или любит, или не любит животных. христианской культуре есть традиция благословения скота и домашних животных, отмечает доцент Центра изучения религий Российского государственного гуманитарного университета Алексей Юдин. В некоторых странах в христианских храмах принято благословлять животных 4 октября, в день памяти святого Франциска, который считается покровителем животных и окружающей среды. Так, в Нью-Йорке крупная церемония проводится ежегодно в Епископальном соборе Иоанна Богослова. Как свидетельствуют телерепортажи, в них участвуют самые разные животные, включая, например, верблюдов, альтак и черепах. При этом увидеть такую церемонию в католической церкви в России или Восточной Европе не удастся. По словам представителя римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве, священника Кирилла Горбунова, в наших краях это не принято. Нет подобных церемоний и в православных церквях. Даже во время недавней поездки в Антарктиду глава Русской Православной Церкви, патриарх Кирилл, просто прогуливался с пингвинами вдоль берега острова Ватерлоо. По материалам русской службы BBC. Вот такой нынче получился взгляд со стороны.